want to continue along
Итак, давайте
a,
продолжим
discussion of
обсуждение греха, зла и спасения.
We were just discussing, and it's, I think, an important thing.
Мы только что обсудили важные моменты. Это идея первородного греха, потому что первородный грех — это то, о чем мы говорим много, и об этом говорит Ветхий Завет. Важно рассматривать эту тему, особенно в контексте нашей темы «Грех, зло и спасение». Начать хочется с самого начала, откуда это все имеет начало. Это возможность искупления. Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада для того, чтобы искупить их. В любом событии, где предпринималось какое-то греховное действие, всегда есть возможность искупления. И это целая идея Ветхого Завета. Бог — это Бог искупления от греха и зла. Бог обеспечит средства спасения для тех, кто ищет этого спасения. Итак, что такое первородный грех? Это разделение человеческой натуры. Имеет и внутренний элемент, и внешний элемент. Внутренне в человеческом сердце есть склонность творить зло и следовать за обманчивым сердцем. Очень ясно сказано в книге «Бытие» в 6 главе, что во времена Ноя, и там говорится о сердцах людей, о том, что они все были склонны ко злу, потоп не смыл это с лица земли. Я верю, что, конечно же, был потоп. Некоторые люди сегодня в этом сомневаются. Но потоп не смыл эту склонность к злу. История Ноя после того, как он вышел из ковчега со своими тремя сыновьями, проклятие одного из сыновей Хама стало напоминанием факта того, что сердце человека склонно ко злу и ко греху, и к обманчивости. И это продолжалось после потопа. Потоп не смог смыть это с лица земли. Потоп привел просто к новому старту, если можно так выразиться, для человечества. Эта история говорит, что даже если люди должны были начать все заново, все равно тема остается актуальной. Есть грех и есть зло, с которыми нужно разбираться, потому что потоп не способен это истребить. Это остается в человеческом сердце. Ветхий Завет эту ситуацию относит не только к человеку, к детству человека, что это происходит с рождения. Бытие 8.21, Псалом 51.1, Псалом 51.5 и Псалом 58.3. Что касается внешней стороны, то этот первородный грех является результатом не просто какого-то случайного происхождения, но это сердце имеет наклонность ко злу. И единственный выход из сложившейся ситуации в Ветхом Завете — это иметь новое сердце, которое будет преобразовано Богом. И Ветхий Завет видит, что это рассматривается в эсхатологической перспективе. Езекииль 36:26, Еремия 24:7 и Псалом 51:10. В этом временном периоде от нынешнего момента до эсхатологического момента, что происходит? Должно быть послушание. Послушание Богу, когда Он являет Себя людям, которые в Ветхом Завете означают послушание Его закону. Мы находим закон Божий очень важным, начиная с Левита, что в жизни Израиля закон играет роль непосредственную. Закон включает в себя и Слово Божье, текущие законы, которых более 600 касательно конкретных ситуациях, и также религиозный культ, это священники, левиты, жертвоприношения, пророки также присутствуют для того, чтобы помочь восполнить этот пробел между грешным сердцем и тем, кто верит в Божье Слово и ищет и подчиняется Ему. В иудейском современном мире то, что они делают, соответствует то, во что они верят. То есть они практикуют послушание через внешние элементы, показывая тем самым свое послушание в сердце. Это точка зрения иудеев. И это связано с взглядом на первородный грех Ветхого Завета. Таким образом, иудеи видят, каким образом можно преодолеть грех через послушание. В христианском мире мы понимаем процесс по-другому. Прежде всего, вы должны иметь чистое и обновленное сердце, и затем образ жизни, образ мышления изменяется благодаря тому, что сердце приближается к Богу не через внешние атрибуты и элементы, но через внутренние взаимоотношения с Господом. Еще несколько аспектов первородного греха, которые связаны с Ветхим Заветом. Первое. Первородный грех не интенсивен. Если бы он был таким вот прогрессирующим, то ничего нельзя было бы искупить. Другими словами, первородный грех может распространяться на любой аспект человеческого состояния, но он не может прогрессировать и влиять на всю жизнь и на все аспекты. его можно искупить и остановить. Грех, не передается генетически или биологически. Это состояние человеческого бытия, которое уходит корнями еще в утробу матери и присутствует до конца человеческой жизни, до тех пор, пока человек больше не будет человеком, умрет, тогда у него уже не будет греха. И тогда уже будет происходить то, что произойдет. Итак, с вами мы говорили... Пожалуйста, задайте еще раз ваш вопрос. Концепция греха, которая уходит корнями к Люциферу. Откуда Люцифер получил вот вообще эту идею зла? Итак, я повторю вопрос. Если все, что создал Бог, это хорошо, то откуда же пришло зло? Ответ таков, что людей много... И многие люди говорят, что Бог был создателем и зла. Если мы прочитаем Исаию, где говорится о Люцифере, то там говорится, что он был утренней звездой, он был на вышине творения, на пике. До того, как произошел бунт, и этим бунтом стала гордость. Есть место, которое называется «воля», то есть «я буду», то есть «я взойду на Северную гору», для того, чтобы стать Богом. Итак, шесть вещей, которые он говорит, что сделает. Итак, у него была гордость, которая взорвалась в нем. Это единственный способ, который я знаю, который может объяснить, каким образом пришло зло в среду добра. Например, это иногда происходит и в нашем мире. Это может не происходить в Эстонии, но в южной части США иногда люди... едут на машине, и канистра, где залито масло, или вот этот отсек, да, вот масло перегревается, и летом из-за сильного жаркого солнца происходит перегрев, и в конце концов масло вытекает. То есть все вроде бы нормально, но вдруг из-за перегрева происходит порча. В один момент машина может даже взорваться. И если она стоит рядом с домом, то загореться может дом. То есть здесь нет ничего такого, что было бы причиной возгорания со стороны человека. Это просто вот такое явление, которое происходит из-за перегрева. И вот Ветхий Завет так показывает зло, что оно просто вот появилось в существовании. оно просто внезапно появилось. Его не создавали. Может быть, мы делаем ошибку, когда говорим о зле, как о созданном. Зло не было создано. Оно просто вдруг появилось. Ветхий Завет сосредотачивается не столько на сотворении зла, а на том, каким образом реагировать на это зло. И реакция на зло — это послушание Богу. Тогда автоматически Бог искупляет. Я надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос. Итак, что еще сказать о первородном грехе? Первородный грех, благодаря наклонности сердца ко злу, появляется и распространяется, и живет в нашей воле. Итак, есть много еврейских слов, которые разбирают разные аспекты, осознанного греха. Это грех, где человек выбирает делать грех. Итак, я хочу быстро пройти и рассмотреть с вами эти разные концепции добровольного греха, которые находятся и показаны в Ветхом Завете. Один называется «пропустить мишень». И это близко к слову в Новом Завете, которое на греческий говорит «амартия», который тоже означает «пропустить», то есть пропустить цель, когда вы стреляете, то есть пройти мимо, не попасть в мишень. Намеренно ошибиться, намеренно пройти мимо взаимоотношений, и это может быть также какой-то специфичный физический грех. Пропустить цель может означать, что я хочу добиться того, чего я хочу, неважно, что это мне стоит и кого это может обидеть. Это идея слова «кота», то есть пропустить цель. «Паша» — это бунт, согрешение. Это очень сильное слово, характеризующее грех. Оно объясняет понятие личной и даже государственной ответственности. В светском мире это намеренный разрыв отношений, который нарушает лояльность и мир. В религиозном смысле это означает осознанное непослушание известным законам и требованиям Бога. Это бунт против того, что Бог сказал. Это может быть бунт против правителя, это может быть идолопоклонством, это может показывать на вину, которая связана и которая сопровождает действие. Она может иметь как этичное, так и моральное последствия. Грех направлен в отношении другого человека. Грех может быть применим к человеку, который живет определенным образом жизни и бунтует против Бога. Стиль жизни бунтаря. Часто, наверное, мы видим кого-то, того или другого, и говорим, что вот они грешники. Неважно, в какой ситуации они находятся, они просто так живут, и они бунтуют и протестуют. И вот эта идея слова «паша» — это просто жить как бунтарь против Бога, против властей. Эти люди становятся богами для самих себя. Они сами себе закон. Дальше, Мара — это тоже бунт. Постоянная готовность сражаться. Мара сосредотачивается более конкретно на бунте детей против своих родителей. И с религиозной точки зрения это предполагало хорошие взаимоотношения, которые вдруг разрушаются через дух бунта, через вот это сражение и непослушание. Абар — это грех гордости. В светском смысле это непослушание повеления государя. В религиозном смысле это непослушание Богу и Его воле. Ты делаешь себя и свои мысли, и свои решения выше Божьих. Маэн — ты отказываешься соблюдать заповедь. Мас — отвергать и постоянно отказываться от Божьих повелений. Похоже на Мара в какой-то степени или на Абар. Это иметь негативное отношение и отказываться, отвергать от Божьих постановлений, отказываться от человека, от ситуации, бунтовать. Мал — неверное отношение, предательство доверия. Это может быть и официально, законно, как брак, то есть какой-то официальный договор или любого рода договоренность. В религиозном смысле это неверность Богу. Действовать негативно в отношении Бога. А вон это то есть как бы уклоняться, перекладывать вину на другого. Вы создаете чувство вины в другом человеке. И это также может комбинироваться с другими словами. Например, система жертвоприношения в Ветхом Завете. Человек должен был принести жертву. Он должен был принести жертву за грех и жертву за вину. И есть небольшая параллель со словом «авон», потому что эти слова взаимосвязаны – грех и вина. Шага – ошибиться, близко очень к такому неосознанному греху, случайному греху. В светском мире это связано с действиями, которые не были намеренными. То есть вы не собирались это сделать, но это произошло и имело плохие последствия. В Ветхом Завете, если человек согрешил шага, то он мог пойти в город-убежище. В Израиле в Ветхом Завете было 10 городов-убежищ. И если человек, скажем так, случайно убивает или наносит увечье другому человеку, или убивает быка другого человека. Но в основном это применялось, конечно же, к непреднамеренному убийству, но тем не менее, в любом случае, этот человек мог пойти в город-убежище, и семья умершего человека не может ему отомстить, пока этот человек живет в городе-убежище. И если не ошибаюсь, если умрет первосвященник, тогда после этого человеку позволялось покинуть город-убежище. И если семья соглашалась, то семья несла вот это вот, если человек уходил, и семья не соглашалась, они могли сделать, в общем, отомстить. Так, тах в религиозном смысле это противопоставление греху высоко поднятой руки. Грех высоко поднятой руки – это намеренный грех. Шага — это не преднамеренный грех, но все равно это грех, который имел место. И это в основном искренний человек, который вдруг вот так вот согрешил, и он ошибся. У человека есть ответственность за грех, но это не активное бунтарство, не активная гордость. И это не намеренный вид греха против Бога. Та в Ветхом Завете жизнь была дана Яхве, и завет Бога с Израилем обеспечивает порядок, который выражался через закон Божий. Он обеспечивает пример для образа жизни, не просто только для религиозных культов, но пример для жизни и разных взаимоотношений в семье, друг с другом, ответственность друг перед другом и также на уровне государства. Итак, руководство охватывали разные аспекты жизни людей. И Таа — это разделение от этих инструкций, которые даны людям. быть под законом. Это может быть результатом ошибки послушания, это может быть какой-то случайный момент или намеренный бунт. Это общие термины. Грех может быть намеренным, ненамеренным. Это может быть связано с авоном. Или это может быть связано в более случайном случае, как шага. Это разные описания греха и греховных действий, которые имеют место в Ветхом Завете. Поэтому нам очень важно понять вот эти основные измерения греха. Это ошибиться перед Богом, гордость, намеренный бунт, намеренное непослушание или случайное непослушание известным законам Божьим. И вот это все слова являются основными характеристиками греха, которые отражены в Ветхом Завете. Один из моментов касательно греха и зла связан с таким активным искушением, которое бросают вызов Божьим заповедям. Это то, что произошло в Эдемском саду с Евой. Здесь используется страх и желание следовать только своим собственным убеждениям. Люди могли бы иметь добро и то, что они хотят, но Бог запрещает определенные вещи. Вы помните искушение в Эдеме? Искуситель сказал Еве: действительно ли Бог сказал, что тебе нельзя есть плода с этих деревьев? Ева сказала: нет, только это нельзя. Нам даже и прикоснуться нельзя. Но Бог не сказал, что ты не можешь прикоснуться. Он сказал, ты не можешь его есть. И тогда искуситель сказал Еве: «Эй, Бог не хочет, чтобы ты ела, потому что ты станешь такой же, как Он». Она посмотрела: да, он хорошо выглядит, он приятен для глаз. А разве ты не хочешь быть такой, как Бог? И разве ты не будешь счастлива, имея такие отношения? Ну, конечно бы я была счастлива, но надо слушаться. И вот, видите, здесь идет вот эта идея непослушания. Она берет плод и ест. Мы знаем, что произошло. Суть в том, что искушение идет против Божьего постановления. Человек боится, что он потеряет что-то, исполнив этот закон. Это так желанно. И это может сделать человека счастливым. А Божья заповедь преподносится искусителем как нечто плохое. И это препятствует человеку понять, что же есть добро что истинно хорошо для них. В искушении отношение стало таким, что человек поставил себя на уровень Бога. И когда он поставил себя на уровень Бога, он хочет жить сам для себя, чем жить в послушании воле Божьей. Человек не уважает заповеди Божьи, бунтует против них, забывает требования
и
открывает возможности для разных других грехов и родов непослушания. Таково влияние искушения. Искушение играет важную роль как в самом человеке, как и во всем понятии греха и зла. Зло не было создано Богом. Зло не было сотворено. И это очень важно знать. Зло появилось спонтанно. Зло вошло в мысли и в сердце. Оно не связано с Богом. Это представление Ветхого Завета. Все, что связано с грехом или злом, всегда имеет возможность искупления. Давайте закончим эту лекцию словами, что есть четыре разных слова, которые связаны с понятием искупления в Ветхом Завете. Эти слова «Иешуа», я думаю, это знакомое слово, это еврейское слово «Иисус». «Иешуа» говорит о помощи и победе. Это просто еврейское слово, которое стало именем, связанным с кем-то. Гаал — это, значит, Паша и Редим, Искупитель, и Паша — это помощь тому, кто ранен, и освободить. Эти разные слова используются для того, чтобы выразить разные уровни искупления от греха.